последняя инстанция.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 13 января 2014 года. Поздравляем с праздниками всех тех, кто не успел услышать наши поздравления в году уже прошедшем. Так что всех вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. И сегодня, я правильно так понимаю, что Старый Новый год празднуется в нашем измученном праздниками Отечестве. А сейчас в прямом эфире Радио ТЭЛОС, передача «Последняя инстанция». Ведущий этой передачи я, Алексей Власихин, и
Людмила Александрова, добрый вечер.
Да, и мы, как всегда, посвящаем нашу передачу обсуждению каких-то горячих, острых, этических, моральных тем, которые возникают в нашем, и не только в нашем обществе. Мы говорим о них с христианских позиций. И также мы отвечаем на все вопросы о вере, христианстве и Боге, которые возникают у вас, у ваших друзей. Наша передача для вас. Звоните нам всякими способами, которые только возможно. Сразу же бы хотел объявить телефон прямого эфира.
Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
И, конечно же, наш сайт radioteos.ru, где вы сможете узнать не только о том, как можете послать нам вопрос непосредственно в студию. Заходите на наш сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос», и там выскочит окошко, в котором вы можете представиться и отправить вопрос на наш интернет-пейджер. Здесь сразу же мы его увидим и прочитаем. Но также там есть замечательная кнопка «Ваш вклад», где вы, нажав на которую, вы сможете узнать о всех способах пожертвования на служение Радио ТЭЛОС. И прямо на главной нашей странице есть такой огромный баннер, кликнув по которому, вы сможете перейти на страницу, рассказывающую о всех способах электронных пожертвований, не просто рассказывающую, а там есть все необходимые ссылки для того, чтобы это осуществить. Спасибо вам за вашу поддержку, которая была в прошлом году, и мы надеемся, что в этом году вы тоже будете, как всегда, с нами, и мы будем продолжать делать наше любимое радио. Итак.
Да, напомню, что вы можете в любой момент присоединиться к дискуссии, как комментировать темы, которые мы обсуждаем здесь, в студии, так и задавая свои вопросы касательно религии, морали, нравственности, Библии, истории Иисуса Христа и так далее. В общем, все, что вас интересует по теме христианства и христианской нравственности, христианской морали. От электронных пожертвований, о которых только что говорил Алексей, чтобы поддержать служение Радио ТЭЛОС, к электронной Библии. Американский политик принес на ней присягу. Новый глава исполнительной власти округа Нассау, штат Нью-Йорк, США, был приведен к присяге на планшетном компьютере iPad, на котором запустили предложение Библии. В общем, это такая традиция приносить присягу на Библии, и во время церемонии непосредственно выяснилось, что в окрестностях нет ни одной Библии. И администрация, которая отвечала за всю эту церемонию, приняла довольно смелое решение. Мангане был приведен к присяге, положив руку на планшетный компьютер, на котором запустили приложение. Это полноценная компьютерная версия Священного Писания с возможностью перелистывания. Тут уже все выяснили в момент, когда разгорелась острая дискуссия, перехода к избранным стихам. Все там, в общем, полная версия Библии. Вот. В общем, вокруг этого поступка, вокруг этого инцидента возникла дискуссия как политическая, так и теологическая. Обывателей занимает вопрос, зачем уже нужно это дань традициям из прошлого, потому что сейчас зачем вообще клясться на Библии? Ну, понятно, может быть, что Америка христианская нация, и в какой-то момент это имело какое-то значение. Сейчас это все светское общество, и, ну, собственно, не нужно все это делать. Вот. И теологи, и представители конфессий различных христианских уже начали дискутировать о том, допустимо ли вообще использовать электронное устройство в обрядах религиозного характера. Если уж клятся на Библии, то, конечно, там на каком-нибудь старом издании, таком уважаемом, может быть, особенно выглядящем и так далее. Ну, вот, собственно, два вопроса про клятвы и про электронное устройство.
Ну, честно говоря, вот что касается вопроса носителей, на чем, на манускрипте это, там, на свитке, на печатной книге, которая вот называется «Кодекс», да, чтобы отличать от свитка непосредственно, вот, или там электронный, это вопрос вкуса и эстетики. да, то есть содержательная, ну, на мой взгляд, никакой разницы нет, и Библия, она может передаваться, транслироваться, и должна передаваться, транслироваться всеми любыми способами, которые у нас есть, а как уж там оно выглядит эстетически, там, не вызывает ли такие там чувства у любителей старины, то это вопрос отдельный, и, я, мне кажется, он абсолютно вторичен.
Ну,
я сам чаще всего Библию читаю в электронном варианте, да, потому что мне удобно.
Нет, ну, не странно, если священник, допустим, в православной церкви.
Я не могу что сказать за православную церковь. В своей церкви я могу читать Библию в электронном виде и нормально воспринимаю это. То есть это меня никак не... Мои, так сказать, чувства... Ну, просто, ну, в православной традиции там есть свой какой-то определенный, так сказать, антураж. Да, может быть, да, там не очень вписывается. А, ну, хотя тоже можно обложку сделать вполне себе... во всех возможных стилях, да, я имею в виду, там, ну, обложку для iPad, там, или для любого другого электронного устройства. И само приложение можно оформить разным образом.
В какой-либо христианской традиции.
Ведь электрические лампы
сейчас...
Есть почитание
Библии как вот именно предмета, символа Божьего слова?
Вообще у христианской традиции, несмотря на то, что используются предметы, всегда подчеркивается, что, ну, суть-то не в них. Да, в этом смысле, то есть не сам предмет он, то есть не, скажем, сакральным является не книга, а содержимое этой книги. И да, конечно, мы и к самой книге относимся с уважением, потому что там, она, ну, в данном случае она выступает как символ.
Скажем, та же самая Библия, которую использует православный священник, с этой такой широкой закладкой и в определенном там...
Я тебе уверяю, за 2000 лет традиции...
Это вызывает...
Вот, или даже там какие-то более-менее устойчивые. То есть, скажем, если ты придешь в какую-нибудь другую там страну православную, там это может выглядеть по-другому. Это не значит, что там православие оскудело, предположим, да? Ну, по крайней мере, вот с точки зрения канонической и богословской, так это не выглядит точно. Поэтому говорю, то есть то, что касается эстетики богослужения, это вообще десятый вопрос, и я считаю, что он вторичен по отношению к каким-то смысловым вещам.
Угу. Ну вот тогда клятвы.
А что касается клятвы, ну, я уже говорил, то есть здесь сама Библия, она, тут ирония в том, что призывает не клясться, да? Ведь в данном случае, да, ну, в Библии написано там, не укради, не уже свидетельствуй, может быть, поэтому сама по себе вот такая традиция класть руку на Библию, она существует, но в обществе, в котором для многих людей Библия не является Словом Божьим, ну, я считаю, неверно заставлять их, да, вот, и тогда, ну, сама суть пропадает, то есть, ну, я против исполнения христианских обрядов неверующими людьми, зачем? То есть, это профанизирует как сами обряды, так и является насилием над людьми, которые их совершают. Более того, ну, действительно, американское общество, как и, впрочем, любое другое, не основано на Священном Писании только. Да? То есть, с самого начала Америка, как и, кстати, вот если говорить о Российской Федерации, в России, в ее нынешнем политическом устройстве, это светское общество. То есть, Америка никогда не была религиозной страной по Конституции. Да, и Россия вот со своего основания тоже не является религиозной страной. И я это поддерживаю. Почему? Потому что... Сама идея вот такого светского государства исходит из того, что религия не должна насаждаться государством с помощью силы, а должна быть свободным выбором каждого человека. И я лично, ну, именно разделяю, поддерживаю это мировоззрение. И в этом смысле я, например, считаю, что более разумно, вот как у нас там используется даже для символических таких действий, скажем, Конституция Российской Федерации. Ну, клятву президент приносит на Конституции Российской Федерации.
О, так скажем, о законах, которые он обязуется не нарушать в рамках Уголовного кодекса, но же нравственные там законы.
Не-не, Конституция, она не касается только Уголовного кодекса. Конституция касается принципов устройства государства.
Там написано про добро,
и когда...
Вряд ли.
Суд и не решает вопросы добра и зла. И не должен решать вопросы добра и зла. Вопросы добра и зла решает человек для своей совести. Да, понятно, что суды касаются вопросов добра и зла, и представления людей о добре и зле влияют на те решения, которые принимают судьи, и законы, которые принимаются в государстве. Но здесь важно разделение этих принципов. Да, что государство, общество и государство современное, подразумевающее, что человек свободно выбирает свою веру, позволяет ему опираться в суждениях своей совести, там, кто хочет на Священное Писание, кто выбрал для себя Библию, да, христианство, кто выбрал для себя Коран, тот для себя, ну, формально не выбирал никакую другую книгу. То есть это такое свободное состязание веры, если угодно. И в этом смысле я глубоко убежден, что Евангелие и христианская традиция в своих вот лучших представителях не поддерживают насильственного вот, насаждение веры. Это противоречит самой сути веры. Я не представляю себе ни Христа, ни апостолов, насильно заставляющих людей верить. И в этом смысле я против идеи государственной религии. Да? То есть я считаю, что, конечно же, верно это, если люди сами выбирают, во что для себя верить. Так что вот.
Что мы... Напомним телефон или перейдем к следующему вопросу?
Ну, давай напомним телефон, да, чтобы те, кто только сейчас подключился к нашему разговору, как-то не растерялись. Пожалуйста, если в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве, о Боге, о тех событиях, которые в общественной жизни так или иначе с этим связаны. И вы можете звонить нам по телефону 8-800-200-11-34. 8-800-200-11-34. Также на нашем сайте radioteos.ru кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос». Это способ нас слушать с помощью интернета и также задавать вопросы на наш интернет-пейджер.
А немецкие теологи, речь идет о католиках, потребовали от католической церкви в Германии переосмысления учения о сексуальной морали в семье, о том, что такой вопрос уже давно назревает, и нужно собрать вот каких-то людей, которые могут пересмотреть этот вопрос, да, потому что представление о браке и семье, которое есть издревле вот в церкви, люди, которые написали, ну, вот этот вот документ, считают идеализированной действительностью и не относящейся к реальной жизни современного человека. Вот. Они, например, даже не о гомосексуальных браках говорят, а, например, о таком учении о неразрывности и таинственности брака. Это учение уже не... Ну, то есть, когда люди, которые развелись, уже не могут принимать причастие, это учение уже не находит поддержки даже среди католиков, даже среди верующих. Вот эти люди, которые написали этот документ, они считают, что такое отношение к церкви, к повторным бракам, все более ухудшает отношение к церковному учению. И вот хотят собрать там огромный совет все это пересмотреть, потому что две формы брака, которые сейчас, собственно, в церкви признаются, это целибат и, собственно, брак, ну, не отражает того, как люди живут, в общем-то. Большинство еще до брака получает сексуальный опыт, многие верующие живут парами до вступления в брак и так далее. Вот. Теологи призвали исследовать в свете Евангелия возможность освободить от обвинений в грехе те или иные формы сексуальной жизни, кроме традиционно одобряемых церкви, потому что уже давно назрел такой вопрос, и хотят вот собрать огромную епископскую конференцию. В связи с этим вопрос, вот это вот учение... Мы не будем говорить о браках там между мужчинами и так далее, просто вот неразрывность и таинство брака. Это вот учение церкви о семье. Это такой эталонный нравственный ориентир, и он ни в коем случае не должен меняться. Или действительно церковь должна пересмотреть отношение свое к этому вопросу и пойти навстречу реальной жизни человека, потому что действительно это все как будто бы на разных полюсах находится.
Ну, мне здесь трудно говорить просто по причине того, что я не очень знаком с содержанием вот самого этого документа, именно католической церкви, что там конкретно описывается, да?
Ну, нет, ну, собственно...
О чем конкретно говорится? То есть, и тут мы...
Любая церковь с этим согласится. Ну, в том, что гражданский брак, не брак, там...
Тут есть, как бы, есть некоторые нюансы, потому что я подозреваю, что здесь могут быть какие-то вещи, связанные, скажем, католическим учением о таинствах, да, вот этих всех вещей, которые, ну, не обязательно являются универсально христианскими. Да, потому что, ну, есть и могут быть какие-то вариации на эту тему в рамках христианской традиции. Вот, и в данном случае вообще в любых, ну, любые этические вопросы, любые наши суждения на ту или иную тему, они, конечно же, они вот должны быть основаны на Священном Писании прежде всего, это наш главный ориентир. Вот, они должны быть также укоренены, да, в христианской традиции. То есть мы когда, ну, как христианин, я размышляю об этих вопросах, я смотрю, как другие христиане на протяжении поколений это делали, и в наше время, да, какие существуют точки зрения. И, конечно же, это должно быть связано с... выражено вот быть в категориях, понятных современному человеку, да, и на языке, и отражать те реалии, которые есть сейчас. Вот, и это процесс такой, ну, непростой, поэтому, скажем, в вопросах, в большинстве этических вопросов, если брать их... вот на основании, рассматривать их на основании Священного Писания, что важно понимать? Конечно, есть какая-то принципиальная сторона, да, и есть... как эти принципы воплощаются в определенных, ну, культурных или исторических обстоятельствах. Ну, если взять, ну, тоже институт семьи. Безусловно, институт семьи менялся. Скажем, мы в древние времена даже и в Библии это видим, скажем, существовала полигамия, да, то есть когда на один мужчина мог быть женат на нескольких женщинах, и это считалось общественной нормой. Да, и, в принципе, кстати, внутри Библии мы видим, что там Авраам и другие какие-то персонажи библейские были полигамны. Потом мы видим, что вот утвердилась традиция моногамного брака, отражающего вот идею равного достоинства мужчины и женщины, да, и так далее. Ну, даже, например, если возьмем период новозаветного брака, мы увидим, что ну, распределение ролей, то есть вот как был устроен дом, как была устроена жизнь в семье, оно очень сильно отличается от нашего настоящего времени, да. Но есть какие-то важные принципы, да. Вот один из важных принципов, скажем, для построения семейной жизни, это является вот идея такого взаимного принятия и договора, завета, то есть решения, несмотря ни на что, быть вместе. Да, вот это вот, это само по себе библейское учение, оно основано на том, как Бог относится к нам, да, ну, то есть когда апостолы обосновывают вот эту свою идею, это свое учение, и Христос, они тем самым сравнивают отношение Бога с нами. То есть Бог нам верен, и Бог нас любит, несмотря на наши ошибки какие-то и вот заблуждения, через которые мы проходим. И таким образом идея самой христианской семьи, она базируется же на этом же принципе. Да, понятно, что есть множество конкретных частных ситуаций, которые очень трудно вот, скажем, одной какой-то меркой там каталогизировать, вот такое сложное слово.
Молодой человек, там угу. Девушка молодая, 25-30 лет, допустим, понятно, что сексуальная жизнь уже наличествовала, присутствовала, вот он приходит в церковь. То есть гораздо, наверное, лучше с ним говорить об ответственности в отношениях, чем о недопустимости секса до брака. Он у него уже был, и это уже все не отменить, и это есть его опыт, и так далее, чем просто говорить, что секс до брака, это, ну, это совершенно не коррелируется с опытом этого молодого человека. Лучше говорить с церковной кафедры, в том числе об ответственности в отношениях, чем вот как черно-белости такой.
Ну, я, честно говоря, и не думаю, что вот католическая церковь в этих вопросах следует какой-то черно-белости. И то же самое касается любой церкви, да. И здесь важно, ну, понятно, с каждым человеком вообще в идеале говорить о той ситуации, в которой он находится. Но, тем не менее, вот если говорить о документах именно, то вот документы, наверное, должны отражать не частности, они должны отражать вот эти общие принципы,
да,
которым следует.
То есть некий вот золотой метр, да, то есть как вот лежит в музее, вот, ну, метр, да, золотой.
Да, совершенно верно, то есть говорить о том образце, к которому мы должны стремиться.
Угу.
И если человек, приходя в церковь, чувствует себя виноватым, потому что он не соответствует...
Он будет чувствовать несовпадение.
Это нормально, ничего страшного в этом нет. То есть нет ничего страшного в постановке диагноза. То есть задача церкви не состоит в том, чтобы сказать просто «ну-ну». Задача церкви состоит в том, чтобы человек исцелился, чтобы его жизнь была преобразована. И для этого иногда необходимо обозначить какие-то болевые точки. Понятно, что Евангелие, оно, то есть здесь важно...
Болевые точки в позиции осуждения твоего образа жизни, который не совпадает с этим золотым метром, или как? Что?
Если нужно, чтобы твой образ жизни был осужден, да, он должен быть осужден. То есть, ну, и что? Ну, то есть мы же... Хорошо, то есть, ну, никто же не возражает против, там, не знаю, осуждения, там, не знаю, убийц, там, или насильников, да?
Ну.
То есть здесь, ну, понятно, что разная степень, ну, мы о разных вещах можем говорить.
Преступление очевидно, потому что...
Ну, то есть, это, понимаешь, тоже такая штука. Может быть так, что людям и убийство не очевидно, да? Есть люди, которые, ну, психопаты, которыми убили, ну, вот эти вещи не очевидны. То есть то, что не обязательно церковь должна во всем следовать тем же категориям очевидности, которые есть за пределами церкви. Да? Поэтому, то есть, в этом, ну, одна из задач церкви как раз состоит в том, чтобы, ну, какие-то вещи возвещать. И здесь вопрос в том, как с людьми об этом говорится. Апостол Павел сказал, что цель всякого увещевания есть любовь. Да? И, конечно же, здесь очень важно о том, в какой форме, да, каким образом говорится о тех или иных проблемах, с которыми человек сталкивается. Если это говорится как приговор, это не евангельская позиция. Да? Если это ставится как диагноз, нуждающийся в исцелении, как то, что может быть прощено и исцелено Божьей благодатью, да, это другой момент. Вот, и в этом смысле еще раз подчеркну, то есть мы, нет такой задачи, и никогда не было, чтобы просто всем сказать, ну, ничего. Нет, ну, я бы, честно говоря, наверное, не хотел, чтобы по отношению ко мне такая позиция, да, применялась. То есть если есть какие-то вещи, которые, ну, нуждаются в исправлении, в исцелении, нужно, чтобы это произошло. Вот, иначе, ведь человек пришел в церковь неспроста, он чувствует какую-то потерянность и какое-то жизненное, ну, внутреннее непопадание. И, опять же, здесь всегда очень сложно об этом говорить в таких исчерпывающих категориях. Почему? Безусловно, каждый случай, каждая ситуация, каждая судьба неповторима. И пасторское попечение, вот и служение церкви, оно обращено каждому конкретному человеку. То есть, и даже если там кажется, что он попадает точно под какую-то категорию там, вот, плохих, предположим, ну, условно говоря, все равно с ним нужно говорить как с отдельным человеком. Каждая ситуация уникальна. Но это не отменяет образца, к которому мы стремимся. Да, и вот тут, мне кажется, ну, проблема не в том, чтобы там как-то вот... Я не знаю просто вот об этом конкретном церковном документе, я не очень представляю, как он выглядит. Вот, есть идеал, к которому мы стремимся, есть конкретные жизни, судьбы людей. Это нужно учитывать, это нужно понимать. И вот это напряжение, само по себе, наличие напряжения между идеалом и тем, как люди, что люди считают нормальным, это, ну, само по себе нормально. Как, впрочем... И существует, безусловно, переосмысление каких-то вот позиций церкви в частных вопросах. Безусловно, оно существует. Вот, потому что жизнь меняется, потому что какие-то реалии меняются. Ну, например, там изменилась роль женщины в обществе. Скажем, одним из пунктов такого пересмотра, который вот, ну, существует, там, отношение к контрацепции, там, и, ну, какие-то другие вещи, которые вот... Ну, безусловно, вообще на протяжении самой истории церкви отношение к браку менялось, к самому институту. То есть такое по-настоящему более-менее глубокое понимание того, что есть такое семья, началось только именно в протестантской традиции, да, вот когда брак стал, ну, признанной нормой христианской жизни, а не чем-то второстепенным по сравнению с монашеством. Да, то есть существует некое такое, ну, иногда переосмысление каких-то взглядов, новые жизненные обстоятельства, они вот побуждают нас вновь обращаться к Библии и пересматривать. То есть церковь не является в этом смысле непогрешимой. Но вот для меня, скажем, как для евангельского христианина, непогрешимым является священное писание, к которому я обращаюсь, для того, чтобы там для себя находить ответы и вдохновение. Конечно, прислушиваясь к тому, что церковь говорила на протяжении тысячелетий. Вот, и здесь, и опять же, я говорю, есть идеал, есть суть, вот, есть конкретные обстоятельства, в которых мы с помощью вот мудрости Божией пытаемся найти для себя ответы.
Но опять та же самая Германия, опять те же самые процессы перемены в обществе. О толерантности и об уроках, одобрении, называется, уроки об одобрении сексуального разнообразия, которые хотят вести в школах Европы, в том числе в Германии, чтобы научить детей толерантности. Именно в школе речь идет о подростках, не о детях, хочется подчеркнуть сразу же, о людях, которые уже сталкиваются с сексуальной жизнью, возможно, ведут ее, но мы звоним.
Да, попробуем. Оп, он сорвался, похоже. Ну, вы не отчаивайтесь, пожалуйста, звоните нам в прямом эфире Радио Теос, передача «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве и Боге. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору по телефону 8 800 200 11 34, 8 800 200 11 34. И также на нашем сайте radioteos.ru вы сможете задать вопрос на наш интернет-пейджер, нажав на кнопочку «Слушать эфир», «Задать вопрос».
Ну, собственно, да, вот эти вот уроки в скандал.
Попробуем сейчас еще раз. Добрый вечер, в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Олег.
Очень приятно, Олег.
С праздниками вас, со всеми прошедшими и сегодняшним. У меня такой вопрос возник. Вот вы сказали такую фразу, ну, я ее тоже поддерживаю, что в Библии мы находим ответы. Вот у меня много детей разновозрастных, и мне приходится с ними много говорить, особенно по поводу вот этой электроники, компьютеров и прочее. Вот какими словами из Библии можно вот, увещевать, наставлять, чтобы вот, ну, не проваливались туда молодежь, вот, все-таки они были свободны, чтобы у них было и время свободное от этого, ведь занимает же эта техника все. Алло.
Да-да.
Вот именно вот библейское, потому что, ну, мы там, каждый отец так думает, другой так, но это все мы, это мы, человеки, а вот что Библия, как вы уже так, ну, больше, может быть, как бы разбираетесь, как Библия говорит вот про современность, хотя там мало современности, но все-таки, что из Библии можно почерпнуть, чтобы вот наставлять молодежь современную, как им жить?
Ну, спасибо. Спасибо, Олег. В том, что касается вопросов, на которые Библия не дает прямого ответа, есть библейский принцип, да, который говорит апостол Павел, что все мне позволительно, но не все мне полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
То есть, ну, по-моему, уже компьютеры обладают людьми.
Ну, значит, нужно об этом говорить. Да, то есть здесь, к сожалению, наверное, нету вот такого, знаете, 100% ответа, который можно написать на бумажку и потом просто его воспроизводить. Здесь понятно, что есть конкретные вот ребята, и я думаю, что проблема вот с, даже опираясь, опять же, и на собственный опыт, к сожалению, проблема, когда ты чем-то чрезмерно увлекаешься вот таким, может быть, ну, не совсем полезным там, да-да, и даже и для здоровья, она состоит в том, что человек не видит альтернатив. Он не видит, чем еще можно заполнить свою жизнь. И мне кажется, что вот здесь, как для нас, как для отцов, одна из вот ответственностей лежит в том, чтобы больше уделять внимание разговору, общению со своими детьми. Да? То есть находить для них время для вот такого живого разговора.
То есть то, что было в отцах и раньше, потому что
совершенно верно.
Это же современное уже, как бы, ну так как скажем, образ жизни. Раньше же его не было. Вот. Ну, были там книги, там, не знаю, там были воспоминания, письма какие-то. Ну вот к этому, да, я согласен, что надо как бы больше именно традиционным, так скажем, методом общения.
Да, я из своего собственного опыта скажу, у меня есть маленький сын, да, и я понимаю, что иногда я просто с помощью вот там каких-то мультиков чего-то, ну, просто откупаюсь от него, да. То есть вот у меня как-то, ну, не хватает каких-то своих внутренних сил, чтобы побольше ему уделить внимание, там, или сходить с ним погулять. Вот, хочется там как-то самому полениться, и вот вместо этого ему сказать, ну, не значит, что все мультики плохие, да, что им нет места. Вот, здесь речь идет о том, чтобы как вот мы сами готовы какие решения в своей жизни принять, чтобы вот подать какой-то пример и больше уделить внимание своим детям.
Ну, да, спасибо.
Спасибо вам, Олег. У нас есть еще одно сообщение на интернет-пейджер. От Павла оно пришло. Вопрос в связи с Рождеством. Вы действительно верите, что Мария забеременела непосредственно от Бога, или это скорее образ? Да, спасибо, Павел, хороший вопрос. Ну, здесь нужно нам определиться с некими такими понятиями. Да, я действительно верю, да, что Иисус Христос родился в результате действия Духа Божьего вот на Марию. То есть я не знаю, как бы здесь вот как бы фраза забеременела, насколько она подходит. Можно, наверное, сказать и так, да. То есть я действительно верю в то, что Бог, сотворивший небо и землю, Он вот таким образом пришел к нам, родившись от Марии. Да. То есть здесь я бы, ну, избежал, может быть, каких-то, ну, таких сексуальных коннотаций, да, связанных с этим вот образом, да, то есть с этой историей.
А вот. В каком смысле это может быть образ?
Ну, в смысле, что она как-то, ну, на самом деле, забеременела, например, от Иосифа, как бы от Духа, от Бога. Это, ну, в смысле, это здесь вопрос о том, как мы относимся вообще к Библии, к чудесам, да. Тут я часто сталкивался вот с этим вопросом. Я недавно даже вот один из моих друзей вот этот тоже вопрос так вот поднял. Говорит, мне вот как-то это тоже сложный такой текст. Вот как, почему вот именно таким образом родился Иисус? Ну, это отдельный, впрочем, вопрос. Но как здесь у меня вот вызывает, в свою очередь, непонимание каких вещей. Я, когда разговариваю с людьми, которые вот говорят, вот же, как же там Мария, как она могла забеременеть, Духа Святого. И очень часто это с такими подхихикиваниями идет, да, что вроде бы знаем мы таких вот забеременевших от Духа Святого. Что здесь важно понимать? Если я, говорю, что Бог сотворил небо и землю, и все, что мы видим вокруг себя, сотворено Господом, если действительно я в это верю, то я не вижу абсолютно никакой проблемы верить в то, что да, Мария забеременела под действием Духа Божьего, да, и Христос родился вот таким уникальным образом. И, да, и это событие, оно не является повторяемым. Это уникальное событие в истории человечества. Так же, как сотворение неба и земли. И рождение Иисуса, оно уникально, то есть оно не может быть повторено. Это то, что раз и навсегда сделал Бог, и потом смерть и воскресение Христа, да, являются уникальными такими событиями.
Как сказать, уникальное рождение детей, которых Бог наделил тельными свойствами, способностями, есть в Библии, там, наверное, Креститель от чуда, Исаак.
Да-да-да, но это не то же самое. То есть в данном случае они родились как результат, скорее, исцеления, да, то есть ну, некого такого вот возобновления, не знаю, оживления организма их родителей. Вот, а что касается Иисуса, то есть его рождение, оно действительно чудесное, не имеет аналогов, да, он родился вот таким сверхъестественным образом. Да, и мы верим, исповедуем, что Иисус есть истинно Бог, истинно человек. В этом состоит вера христианской церкви. Вот, и для меня здесь вот какой-то неразрешимой задачи для моей веры нет. Да. Это часть вот, традиционного христианского исповедания. Да, я в это верю.
Давай напомню телефон и вернемся в школу Германии.
Да, итак, вы слушаете передачу «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве и о Боге. Пожалуйста, звоните нам по телефону, как это сделал Олег, или пишите нам сообщение, как это сделал Павел. Позвонить вы нам можете по телефону 8-800-200-11-34, 8-800-200-11-34, или вы можете написать нам на наш сайт radiotos.ru, кнопка «Слушать эфир», задать вопрос, и вы можете написать вопрос на наш интернет-пейджер. Люда, давай, что там со школами Германии еще раз?
В общем, да, в общем, те самые предметы, которые называются «Одобрение разнообразия сексуальной жизни», «Одобрение сексуального разнообразия». В общем, хотят его ввести в школы, и, конечно, родители против. Ну, мы продолжим.
Да, да, еще давайте. Я запомнил, запомнил. Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Алло, да. Коротко, это Олег. Хотелось бы поправить немножко, ну, может, не слушателя, а Бог не родился, а явился, написано во плоти. Ну, Бог явился во плоти. Но это как бы для всех, не для вас, а вот чтобы это прозвучало, потому что, ну, путаются люди, особенно кто там не совсем глубоко. Ну, вот именно родился, они как это, Бог родился, у них это не вкладывается. Бог не мог родиться, он родил сына. Вот это другой вопрос.
Ну,
я ныне родил тебя, да, так написано к евреям, я ныне родил тебя.
Тут это вопрос такой, знаете, сложный, Бог не может и умереть, но мы знаем, что Христос умер, да, то есть Бог не может быть распятым, но мы знаем, что Христос был распят. И в этом смысле мы можем сказать, что Бог родился, это такое, но как, если мы понимаем, что здесь речь идет о рождении Бога-человека, Иисуса Христа, да? Поэтому вот в данном случае эта фраза...
Я поправляю евангельским. Вот тут очень важно не добавлять к Евангелию вот каких-то понятий, которые расширяют нечто, а вот объяснять, как апостол говорит, Бог явился, а это разница. Вот как он явился по воскресенье, он же не жил в Иерусалиме, а он явился и все. Вот это разница, согласитесь. Явиться или родиться, это разница.
Ну, если мы говорим, что Иисус родился, если мы говорим, что Иисус Бог...
Да, ну так это ж, если как евреям написано, что Бог, говоривший в пророках, а в последнее время говорил в Сыне, но он родил для себя храм и говорил в нем. Ну и при чем тут...
Очень узкий теологический вопрос.
Да, нет, я... Да. Хорошо, да, спасибо, Олег. Я понимаю, где здесь какие-то возникают конфликты, может быть... Ну, я исхожу из того, что, к сожалению или к счастью, мы не можем, рассуждая сегодня о христианстве, остаться только в рамках библейского языка. Почему? Потому что, опять же, ну, на протяжении 2000 лет возникали различные вопросы, возникали различные там учения, какие-то вот сомнения, на которые нужно было отвечать. Да, и поэтому на протяжении христианской традиции, да, выработаны были определенные такие доктринальные установки, которые вот мы сегодня используем. Да, и даже когда мы сегодня какие-то вещи говорим, да, там то же слово «явился», вот, и греческое слово, так сказать, передающее даже смысл, они могут по оттенкам смысла отличаться, да, но мы, тем не менее, не говорим, что для нас это какое-то неразрешимое противоречие. Да, здесь, может быть, да, имеет смысл там в большинстве случаев предпочитать евангельские фразы, чтобы никого не смущать, вот, но, тем не менее, я тут вот такой, собственно говоря, и большой проблемы-то не вижу, если сопровождать это определенными комментариями и понимать, о чем идет речь. Итак, к школе Германии, да, мы возвращаемся.
Вокруг школы, вокруг этого предмета, значит, предмет должен был ознакомить школьников старшего возраста с различными формами сексуальной жизни, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и так далее. Вот, собственно, и один из преподавателей написал петицию против введения этого предмета в школе, потому что, как он посмотрел учебный план, в этом предмете не были указаны негативные последствия, собственно, такого образа жизни, и все очень на равных рассматривалось, и эту петицию он подал, в свою очередь школа подала на него в суд за клевету, разжигание ненависти и так далее. Собственно, что говорят нормальные люди, которые не за права там геев и не ярые ЛГБТ-активисты, они почему вводят этот предмет? Они говорят, что предлагаем ввести в школах среди старшеклассников просветительскую работу, чтобы молодые люди могли открыто говорить в классе о своей сексуальной ориентации, потому что, собственно, не секрет про социальную изоляцию в школе для таких людей, большую статистику суицидов именно из-за непринятости в школе, в том числе даже здесь не речь идет о том, чтобы принимать людей не только с сексуальной ориентацией, не похожей, ну, как бы иной, да. Плюс еще, может быть, с какими-то физиологическими дефектами, от которых тоже страдают дети, с разными болезнями, может быть, там, ну, с которыми можно приходить в школу и так далее. В общем, это такая толерантность в широком ключе, но, естественно, остро стоит вопрос о гомосексуальных молодых людях. Недостаток понимания среди учащихся связан с тем, о том, что об этом явлении не говорят, и вот этот вот предмет, он не о том, что не отдает предпочтение гомосексуалистам, а о... Просто это уже нельзя замалчивать, это в школах есть. Почему глаза на это закрывать, если можно в диалоге со школьниками вот об этом говорить? И, соответственно, на этого учителя это типа такой шаг к норме. Это, опять же, следование уже современной жизни общества, в котором эта тема поднимается, а школьники живут как бы немного в изоляции, получается. Ну и, собственно, вот этот вот учитель, который не согласен, и 60 тысяч, по-моему, родителей подписало все-таки эту петицию, ну, в том училище, где должны были вводить. Вот. Ну, конечно, его называют мракобесом, и то, что он очень сильно нажимает, и действительно, ну, с такими учителями делать нечего. Не по пути, в общем, школьникам, потому что это тоже крайность.
Ну, здесь в чем сложность, да, одна из состоит? В том, что сегодня, к сожалению, да, сегодня, к сожалению, часто школы и вообще это государственные какие-то учреждения берут на себя функции, которые, ну, вообще должны исполнять, ну, семья, да. Вот, и это, ну, я не знаю, это, наверное, уже, к сожалению, нельзя отыграть назад, вот, ну, в полной мере, да, то есть, безусловно, роль семьи должна быть усилена, это, ну, это ответственность каждого родителя. А в том, что касается, скажем, общеобразовательных учреждений, здесь мы, ну, мне кажется, нужно исходить из того, что вопросы сексуальных отношений, да, они не являются этически нейтральными. Да, то есть, представление о том, что является... ну, вопрос, как должен он быть, не должен, это вот, ну, каким образом он должен выглядеть, да? Mm-hmm. То есть, ну, мало ли что есть, а раньше не было, а потом еще что-то другое будет. То есть, мы не связаны какими-то данностью, мы решаем для себя, что хорошо, что плохо, да, то есть...
Здесь речь идет еще и об... распринятие, непринятие, ну, то есть поведение.
В этом смысле вопрос о том, должна ли школа формировать определенные вообще вот достаточно четкие этические ценности, он очень сложный. Да, он очень сложный. Вот. И я, в принципе, исхожу из того, что основой для вот каких-то моральных формирований моего сына должна быть вот семья, в которой, то есть мы, как родители, вот, и церковь, в которую мы ходим. Да, то есть, потому что именно семья и церковь, они являются, на мой взгляд, главными вот, такими местами для воспитания моральных, этических ценностей для человека.
Нет, но есть заняты родители, б, дети без родителей и так далее. Что с ними делать?
Ну, церковь, она открыта для всех. Uh-huh. Вот. Ну, и какие-то, скажем, добровольные объединения людей, да, по тому или иному принципу. Потому что здесь мы так или иначе, в чем сложность с этим предметом? Его нельзя сделать этически или религиозно нейтральным. Он так или иначе будет отражать определенные ценности. То есть, если в обществе даже существует...
Нельзя статистически, как любую...
Нельзя, конечно. Не знаю, в этом состоит демократия.
Общество знаний же есть. Мы же говорим о процессах, языком статистики.
Совершенно верно. Потому что общество знания, оно то есть, по-разному может быть, ну, также преподаваться. Я считаю, что задача таких предметов — это рассказать о юридической стороне вопроса. И рассказать о том, как функционирует общество. Я понимаю, что здесь нельзя, и в преподавании истории нельзя уйти каких-то морально-этических оценок. Поэтому в преподавании этих предметов должно быть особенное внимание уделено тому, что могут и должны быть люди, и это нормально, которые не согласны с той позицией, которая преподается учителями в школе. Вот, и в этом смысле, то есть, если преподавать такой предмет, то с тем, чтобы ученики с другой стороны, которые считают, например, гомосексуальность тем, что нуждается в преодолении, и практику гомосексуализма считают грехом, чтобы они тоже не дискриминировались. То есть, чтобы их тоже никто не называл мракобесами. Если так этот предмет может преподаваться, то пожалуйста.
Это очень сложно.
В том-то и дело, что сложно. То есть, получается, что все равно кого-то дискриминируют. И переживания этих родителей, этого педагога, они тоже с этим связаны. Вот. И если я считаю, что гомосексуальность, ну, например, то, что нуждается в преодолении, и гомосексуальность, практика, ну, вот, гей-жизни, она является грехом, то есть это не значит, что после этого там, этих людей нам нужно убивать, там еще что-то. То есть это не обязательно означает ненависть. Да, это означает, что я не согласен с таким образом жизни.
Нет, но мы можем представить ситуацию, где такие школьники, скажем, верующие школьники, говорят об этом со школьником геем. Или в школе такого не должно быть.
Может быть, такая ситуация может быть, но здесь вот я считаю, что, конечно, должны быть очень высокие стандарты к преподавателям. Да, чтобы, опять же, очень легко, чтобы дискриминация, вот там, скажем, которая была там против геев, недопустимая, на мой взгляд. Да, то есть именно потому, что я считаю, что человек должен свободно принимать решения о своем образе жизни. Да, то есть я считаю, что такую политическую государственную дискриминацию геев, она недопустима, потому грех не исцеляется с помощью государственной дубинки. Да? Вот, но... Опять же, то есть, чтобы она не обратилась в дискриминацию против христиан, стоящих на традиционных каких-то вот позициях в этом вопросе.
Но христиане, они могут пойти в церковь за поддержкой, а подросток гей, над которым смеются дети...
Я уверен, что в Германии пойти за поддержкой гею намного больше мест, чем христианину с традиционными убеждениями.
Нет, хорошо, подростку, у которого есть какие-то проблемы... если какие-то проблемы собственной сексуальной ориентации или какие-то комплексы, или которые не понимают, у него только психолог остается.
Ну то есть, и что?
Ему не поговорить с одноклассниками об этом.
Да пусть поговорит. Ну, то есть, здесь, я говорю, здесь вопрос формата. Вопрос, как это преподается, вот о чем идет речь. Да, в каком ключе? Вообще, в этом смысле, я вот, что касается вопросов вот такого
сексуального... Вообще, нравственность, допустим, вот...
На мой взгляд, в школе, да, что касается вопросов вот такого сексуального просвещения, предметы должны быть исключительно такие вот, или такого физиологического характера, да, то есть, максимально нейтральные оценки, потому что... Или тогда должны быть классы, в зависимости вот, по каким-то таким факультативным принципам. То есть, куда желают родители или сами подростки?
В преподавании литературы не уйти, собственно, от преподавания нравственности, этики, психологии, сексуальных отношений. Потому что литература вся об этом.
Совершенно верно. Поэтому вот, но там это об этом говорит, это не основное содержание предмета. Uh-huh. Вот, потому что в литературе там есть и, скажем так, вопросы там, того, как построены композиции и прочие какие-то вещи. А вот о вопросах этических вот таких, то есть здесь должны быть какие-то очень высокие стандарты работы с преподавателями, да, в том смысле, чтобы не было дискриминации людей, если они, скажем, не согласны с политикой партии. Там, с политикой вот, образовательной системы Германии. Потому что, в принципе, вот я знаю, что это бывает. То есть я не люблю вот такие, в смысле, крики, что вот там Европа вся скатилась, там и там все плохо, вот, а у нас тут богоспасаемое отечество, и мы тут держимся. У нас с этого всего полно, и полно фактов тоже дискриминации, и, скажем так, когда дискриминируют, скажем, людей, которые со мной не согласны, это нисколько не лучше, чем когда дискриминируют меня. Да, потому что и то, и другое – это зло. Вот, и должно быть каким-то образом создано вот в образовательной системе возможность для того, чтобы вот, ребенок мог свободно исповедовать свою веру или свои убеждения, если это не приносит зла другим. Вот, и школа не предназначена для того, чтобы искоренять там гейство, да, и не предназначена для того, чтобы там не спровергать традиционные ценности, тем более. Вот, я понимаю, что это очень сложный вопрос, и здесь очень трудно добиться каких-то вот там общих каких-то стандартов, но вот, скажем, в составлении вот особенно этих программ нужно руководствоваться не только вот там интересами там какого-то абстрактного там, кстати, я не уверен, что это так, да, какого-то там некого, не знаю, там, экспертного сообщества, да, вот, а, представление о том, что есть люди, у которых их вера совершенно по-другому
вызывает эти вопросы смотреть. Нет, слово «христианин» не является ругательством, у нас нет ругательного слова для верующего человека, но слово «педик» просто, ты же хочешь оскорбить человека, да, пусть он вообще нормальный.
По поводу слова «христианин» нет, например, вот тут прозвучало слово «мракобес». Да, конечно, слово «христианин» не используют, но по отношению к человеку, который может придерживаться в некоторых вопросах традиционных ценностях, его можно назвать религиозным фанатиком. То есть можно придумать другие слова, да. Также, собственно, и слово «гей» не является оскорблением. Да, никто не говорит, ах ты гей там, да, вот. А, нет, это тоже не является оскорблением. Есть вот, производные там, которые, да, являются оскорбительными формами. Вот, поэтому здесь, в данном случае, нужно вот как-то учиться, да, нам жить в обществе, где есть разные убеждения, разные ценности. Вот, выбор перед любым человеком, не только подростком, должен быть свободный, да, какую систему ценностей он для себя выбирает. Вот, я лично убежден, что христианские принципы являются более жизнеспособными и позволяют человеку вырастать, здоровым и полноценным, да. Вот, но если люди сознательно хотят выбирать для себя другую систему координат ценностей, там, хоть атеизм, хоть любое другое мировоззрение, это должно быть им, эта возможность предоставлена, потому что я не хочу, чтобы люди в мою церковь пришли потому, что их туда загнали пинками. Да, и это не по-христиански.
Угу.
Напоминаю, что в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция». Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору.
Последняя инстанция. Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
Возвращаясь к вопросу Олега о интернете, об технологиях. Вообще, в России, как выясняется, вот в этом законе о защите детей от негативной информации, благодаря которому сейчас у нас есть рейтинг на всех фильмах, mm-hmm. на всех журналах, оказывается, на компьютерных играх этого рейтинга нет, возрастного. Вот. И предлагается, конечно же, в России контроль над видеоиграми вводить и возрастную маркировку вводить на видеоигры, потому что, собственно, там всем педагогам и врачам, и кому угодно, будет даваться задание разработать концепцию информационной безопасности детей касаемо всего. И контент игр, я не очень слабо это представляю, фильм можно посмотреть, ну, и там образы, да, и кодировка есть, и все такое. Книгу можно прочитать, и там тоже есть, можно маркеры на слова поставить.
Играть.
Я вот не понимаю, как на это все игры, контент в игре какой, о чем эта игра, плюс сила вовлеченности в процесс игры тоже будет оцениваться каким-то образом, предлагается оцениваться, насколько вот она вовлекает ребенка, да, и тогда рейтинг будет расти, если она сильно увлекательная. Вот. И, собственно, потому что контент видеоигр может быть опасен для детской психики и крайне травматичен. Вот. И этот вопрос предлагает вот руководитель Роскомнадзора Александр Жаров активно обсуждать со священниками, с врачами, социологами, детскими психологами, потому что его отсутствие маркировки на видеоиграх очень волнует. А волнует ли тебя, как священника и как отца, именно с видеоиграми?
Ну, вообще, я считаю, что, конечно, ну, с точки зрения, там, если говорить, ответственного какого-то отношения там, к отцовству, да, вот, так если назвать это таким возвышенным словом, отцовство, материнство, ну, я не ограничиваюсь никакими рейтингами, не ориентируюсь на них, то есть здесь ответственность на мне, то есть если там поставили какой-то рейтинг, это еще не значит, что это хорошее, если там, я имею в виду, он такой положительный, и наоборот. Если говорить о, скажем, таких более богословских позициях, мне всегда интересно, а на Библию какой рейтинг поставят?
Угу.
Да, вот как там суммируют, да.
На
разные книги по-разному, да. Или, ну, а можно ли детям, скажем, читать Библию в неадаптированном варианте, да?
Вряд ли.
Или должно быть запрещено, или разрушает их вот внутренний мир. Я почему сейчас об этом говорю? То есть я, собственно, ну, понимаю отчасти переживания тех людей, которые вот пользуются этими рейтингами. В них есть, конечно, определенная уязвимость. Да, вот мы об этом говорили в разных ракурсах, в разных передачах. Уязвимость их состоит в том, что часто проблема не в том, что показано, а проблема в том, как показано. И это вот рейтингами очень сложно измерить. В Библии тоже есть насилие. Вопрос в том, как об этом говорится. Да? Есть фильмы, скажем, в которых есть насилие, но, посмотрев на них, ты больше насилия не хочешь.
Ну, есть.
Да, есть фильмы, в которых вроде бы нету формального насилия. Есть фильмы, в которых нет формального насилия, но они вот, ну, могут быть просто разрушительны. Да?
Ставь видеоигра. Только сопровождение родителей играть.
Вот, ну, я не знаю, как. Нет, может быть, польза какая. То есть есть игры, скажем, в которых есть, да, там, сцена насилия там, и прочее. Просто, может быть, хорошо, что если человек изначально информирован. Я, например, сам для себя могу, ну, вот, решать там какие-то вещи, там, я смотрю или читаю, если я заранее знаю, там, что, ну, содержится, я могу отказаться от этого, да, ну, потому что я не хочу, там, скажем, с этим как-то вот, ну, по крайней мере, в данный момент вот работать, да. Наверное, опять же, это вот тот самый случай, когда мы на государство хотим переложить ту ответственность, которая лежит на нас,
но,
как кажется, на родителях.
Так, это так абстрактно, потому что убийство в кино или в книге реальными людьми очень отличается от когда два вымышленных существа колбасят там друг друга дубинами. Ну, в смысле...
И вот здесь опять в чем сложность? Я уже говорил, это для разных людей очень по-разному. Для кого-то это будет травма, после которой он там, не знаю, ночь не сможет спать или там еще больше. Для кого-то это как-то, ну, то есть это зависит тоже от эмоционального типа человека. А кто-то, может быть, ну просмотрел как-то для него это вот, ну, какой-то мультяшный там эпизод. Вот там есть там мультики там про, ну, погоди, да, там. Ну, тоже ведь полно насилия. Вот, Том и Джерри там вообще тут, так сказать... одно сплошное насилие. А русские народные сказки таких, вот я вообще не знаю, какой рейтинг там должен быть. Я говорю, одно из самых жутких воспоминаний детства. Я читал книжку, сборник русских народных сказок, там про старичка лесовичка, который у добрых молодцев, сейчас предупреждаю, что дети не должны это дальше слышать, вырезал ремни на спине и за эти ремни подвешивал. Я вот в детстве, ну, это вот детская такая вот. Понятно, что, ну, может быть, там какие-то должны быть...
Ну, вот как раз тоже. Но народ не заморачивался раньше. В мире существует жестокость, зло, злое, зло, там,
ну,
и так далее.
Народ всегда заморачивался здесь, ну, просто по-разному.
Просто наказано.
Я здесь о чем говорю, что здесь, мне кажется, что, если говорить, то есть рекомендации государству здесь никакие давать не собираюсь, если говорить с позиции вот моей как родителя и как верующего человека, я бы это не оставлял за государством, да. То есть нужно самому смотреть, да, нужно разговаривать со своими детьми. Что они смотрят, почему они смотрят, каким образом это на них влияет, какой след это оставляет в их душе, если оставляет, да. Вот, то есть вот об этом, то есть здесь я говорю, мне кажется, что ответ состоит в большей вовлеченности в жизнь ребенка, в диалог. Да не только ребенка, себя, а что ребенок-то, ну, не только он, то есть мы сами как-то ответственны за то, что в нас ходит, да, и что, какими образами мы живем, да, какими историями мы себя кормим. Вот, то есть это все важно, вот, и поэтому здесь я бы так сказал, что я обычно на эти рейтинги, вот, ну, выбирая, например, смотреть тот или иной фильм, не оглядываюсь. Я оглядываюсь на мнение, скажем, каких-то и людей, которых я уважаю, там, каких-то, может, кинокритиков, да, читаю какие-то там обзоры. Да, есть фильмы, например, в которых есть, ну, жестокость, но это жестокость, потому что мир жесток. Вот есть фильмы, в которых она сможет смаковаться, да, и в которых я считаю, что, например, неоправданно, да, то есть об этом, ну, можно тоже прямо сказать. Вот, поэтому здесь вот я думаю, что выход состоит не вот в составлении формальных рейтингов, еще раз повторюсь, а в том, чтобы нам, ну, как-то размышлять и думать, ответственно относиться к тому, что мы смотрим, к тому, что там, не знаю, мы слушаем, и, соответственно, об этом говорить с нашими детьми.
Ну и последняя новость, это почти для смеха. В общем-то, речь идет о персонаже Толкина Голлум. В общем, не важно, не буду объяснять, кто это такой, знающие знают. А вот, он перешел на силу зла, в сторону силы зла, потому что ему не доставало витамина D. Об этом совершенно серьезно говорят британские ученые из Имперского колледжа Лондона, потому что этот ученый проанализировал питание и привычки персонажа этого, и там тухлая рыба, протухшее мясо, рыба, недостаток витамина D, плюс избегание солнечного света. В итоге кости теряли крепость, мышцы становились дряблыми. Ну и, в общем-то, вот...
Что я на эту новость скажу?
Да. В общем, он стал на путь зла.
На что только люди не придумывают для того, чтобы снять с себя моральную ответственность за те решения, которые мы принимаем, да. Я недавно прочитал вот тут одну статью, там, которая рассказывает о, ну, то вкратце, так сказать, суммирует историю России, и вот из нее я понял, что все проблемы, оказывается, нашего общества в том, что вот мы как-то, ну, география у нас такая, да, то есть я думаю, что и мы как народ, и каждый из нас отдельно, несмотря на то, в каких обстоятельствах мы оказываемся, сколько у нас витамина D, сколько у нас солнышка, сколько у нас там рыбьего жира в еде, вот, мы все равно несем ответственность за те моральные решения, которые мы принимаем, и здесь не надо спихивать ни на там какие внешние обстоятельства, вот, и, кстати, вот, к чести самого Толкина, вот он-то об этих вещах замечательно говорил, он показывает людей, которые, ну, или там, персонажей, да, которые в совершенно таких отчаянных обстоятельствах, вот, сохраняли достоинство, и тех, кто вроде бы при внешне благополучной жизни скатывался в сторону зла, это наш моральный выбор, и в конечном итоге ответственность будет на нас. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в передаче, к тем, кто нам слушал, звонил, присоединяйтесь к нашему разговору через неделю.